Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Русская Америка. Запасной вариант». Гость «Американского часа» – главный редактор нового журнала, редактор-составитель альбома «Русские в Америке» Марина Адамович.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it back.
Последние месяцы, даже недели, из России приходят только тревожные новости. Следя за ними, я не могу отделаться от непрошенного предчувствия. Как в мутном, похмельном сне, когда снится предстоящее, но не можешь проснуться, чтобы его предотвратить. Напоминая недавнее прошлое, ближайшее будущее ему как будто бы вторит, обещая настоящему знакомые этапы. Они выглядят примерно так. Падение иронии, инфляция пафоса, ренессанс героизма, дефицит нюансов, триумф Эзопа, возвращение кукиша в карман и, наконец, поиск постоянного места жительства. Такое будущее, увы, предсказать легко. Если гайки будут завинчиваться, то напор усилится и пар начнет выходить с другой стороны океана. Это не новость, это закон иммигрантской гидравлики. Иммиграция и метрополия всегда напоминали два сообщающихся сосуда. Чем выше давление в одном, тем выше уровень в другом. Когда после оттепели 60-х культурная и общественная жизнь в Советском Союзе замерла и усохла, третья волна предоставила российской культуре убежище и полигон. Золотой век эмиграции в 70-е годы был вызван цензурой и расправой. Сальдо, однако, в пользу русской культуры, которой было где перезимовать, чтобы очередной весной вернуться домой книгами Бродского и Довлатова. Поэтому, на всякий случай, в ожидании худшего, эмиграции пора прочищать каналы, оживлять онемевшие органы и готовиться к приему новой волны. Сегодня мы обсудим эту и сопутствующие ей проблемы с главным редактором старейшего литературного журнала «Русской Америки». Марина, сегодня я хочу основательно поговорить с вами на тему, можно сказать, которой я живу последние треть века, потому что я тоже часть этих самых русских в Америке и тоже часть этого процесса. Представьте, пожалуйста, книгу, которая вышла совсем недавно, этим летом, и расскажите, что, собственно говоря, она собой представляет.
Это книга-альбом, первое издание, посвященное русской эмиграции в США. Называется она очень просто «Russian Waves» или «Русские волны в США». Как это ни удивительно, но при мощности русскоязычной диаспоры и при очень долгой истории освоения русскими Америки, это первое такое издание, где под единой обложкой собраны все волны русской эмиграции или 20-х
века. Сколько вы их насчитали?
Я считаю, первую волну – это волна, которая была вынесена из России на фоне 17-го года, в результате 17-го года. Почему? До этого, скажем, было освоение Америки, но русские землепроходцы, вот сейчас мы отпраздновали 200 лет форту Росту, они воспринимали эти берега как часть Российской империи, а не как диаспору, а не как иммигрантов себя.
Ну, собственно, так оно и было, это была часть России.
Это была часть России.
Россия была на трех континентах.
Были планы, и государственные границы уже там возводились в головах. Не считаем. Дальше была некая религиозная такая волна, не волна, политическая. Очень мощный поток был вылет на американский берег из Российской империи на стыке двух веков, 19 и 20. Но эта волна была вызвана идеей мессианизма, то есть построение самостоятельного еврейского государства. Это очень сильное и серьезное такое культурологическое явление. И люди...
Почему еврейское государство нужно было строить в Америке, я не понимаю. Речь идет скорее о еврейской волне, которая бежала от погромов. Это уже другая история.
Дело в том, что они не просто бежали от погромов. Идея сионизма, она рассматривалась, ну, даже Победоносцев ее рассматривал. Это не была политическая идея, это философская идея была, это была национальная идея, как угодно ее рассматривать. Это отдельный просто разговор и очень серьезный. Но, как бы там ни было, вот эта часть поехала не в Палестину, а поехала в США. Отдельная история, их история. Мы сейчас этим не будем заниматься.
Хотя она, конечно, необычайно интересна и плодотворна.
Необычайно, необычайно.
Знаете, я работал в новом русском слове, которое возникло, как известно, в 1910 году, то есть задолго до 17 года. Да. Газета была, с одной стороны, еврейская, там было очень много евреев, с другой стороны, она была очень левой и революционной почти что. Так что это была совершенно другая обстановка. Абсолютно. Я с вами совершенно согласен, что настоящая история эмиграции, вот той эмиграции, о которой мы говорим, началась именно после Октябрьской революции.
А вот о какой мы говорим, то есть то, что называлось зарубежной Россией, Россия в миниатюре, как ее профессор Раев называл, это 17-й год.
Я ведь застал все три волны в действии, и я видел этих людей, я видал людей с первой эмиграции, хорошо знал их, например, Андрея Седых, который был редактором «Новорусского слова», я был, собственно говоря, его сотрудником, и мы часами разговаривали о прошлом, очень смешно рассуждал о том, что литература кончилась, конечно, при Бунине, и когда я его спрашивал, а вам нравится Шукшин, он говорит, как, фамилия такая смешная. Но это были люди по-своему замечательные, и я очень их высоко ценил, во-первых, потому что у них было чувство юмора, а во-вторых, потому что они были людьми необычайного благородства. Например, мой коллега Абрам Соломонович Геренрод однажды приехал во Флориду, но во Флориде еще были расовые законы и были уборные для белых и для черных. Абрам Соломонович Геренрод, увидав эту надпись, вернулся немедленно в Нью-Йорк, так и не справив нужды. Марина, а кто авторы вашей книги?
Идея была такова, волнообразная композиция книги. То есть должны были об эмиграции рассказывать сами эмигранты. Поэтому даже не две трети, а, наверное, 4/5 этой книги составлены из архивных текстов. В том числе и со страниц нового журнала, это тоже архивные тексты старой публикации. То есть это рассказ очевидцев и участников истории русской Америки. Поэтому авторы Керенский, Алданов, Гуль, Николаевский, жена Рахманинова, ну и так дальше. Те невольные черные дыры, которые возникали, потому что история не была собрана, она не была прописана, ну тогда мы использовали исследования современных авторов.
Мне кажется, что проблема такого издания заключается еще и в том, что русская эмиграция в Америке никогда не была осмыслена. По-моему, это первый опыт осмысления этого феномена как именно русской Америки. Ведь существует разница между диаспорой, скажем, во Франции или в Израиле, или даже в Австралии и в Америке. Как по-вашему?
Американская русская жизнь. Безусловно, существует. Что позволяло говорить о России за рубежом? Во-первых, все это население зарубежной России было объединено языком и русской культурой. Но дальше каждый из диаспор выстраивал свою жизнь таким образом, как это было возможно выстроить в логике той или иной страны. Конечно, русская эмиграция в Китае, она совсем не похожа на русскую эмиграцию во Франции. Русский Китай – это не провинция, просто другая диаспора со своей культурой, со своими традициями.
Интересно другое. Русская культура за рубежом всегда резко делилась на две части, связанных с языком. Одно дело – музыканты, скажем, которые всегда были знаменитыми и успешными. Это было во времена Рахманинова, во времена Ростроповича, и сегодня во времена Барышникова, потому что у музыкантов нет границы языка. С художниками примерно так же обстоит дело, а вот с писателями совсем иначе. Как вы делите вашу книгу между литературой и другими областями культуры?
Надо вообще-то с горечью признать, что в одной книге, которая всего-то 300 страниц, невозможно рассказать... Большого формата, альбомного формата. Невозможно рассказать историю русской Америки. Поэтому, прежде всего, я как составитель текстовой части, потому что иллюстрации подбирал Юрий Сандулов, это организация «Северный крест». Я опиралась на материалы нового журнала, потому что новый журнал стал собирать историю русскоязычной Америки с первого номера 42-го года, и он делал это последовательно. Это наиболее ярко прописанная логика этой истории. Ну, и, естественно, я использовала архивы и кадетские, и дворянские, и журнальные, и газетные архивы, и так дальше. Поэтому не надо говорить в нашем конкретном случае о пропорциях, почему литература, скажем, больше, а художников меньше, что удалось удалось для такого первого издания собрать, чтобы прописать все-таки. Боже, сколько имен опущено, слезы. Я уже напоследок в предисловии пыталась через запятую хотя бы назвать, хотя бы восьмым пунктом дать о воздушных путях какую-то информацию. Замысел был именно от волне к волне, от 17-го к 30-му, от 30-го к 40-м, к 50-м. К 90-м, через 70-й, через третью волну, и немножко совсем не написанной стране истории современной диаспоры, но им еще Бог даст.
Я не еврей, но кое-что похоже собрать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total casual. Хотя я шут, я торгаш, но так что же. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с главным редактором нового журнала Мариной Домович. Итак, третья волна. Тут я себя чувствую как зверь в зоопарке, потому что я как раз и есть объект этого изучения. И сам исследователь этого феномена. Для меня третья волна – это живой и болезненный вопрос, и это никоим образом не история, это живая современность. Поэтому у меня есть какие-то более-менее конкретные вопросы. Ну, например, как вы отличаете, когда вы описываете, скажем, писателей третьей волны, их карьеру советскую и мигрантскую? Например, Аксенов. Он у вас ходит как писатель советский, антисоветский, американский. Ведь у него было много ипостасей, правильно?
Согласна. Поэтому, если вы заметили, нет отдельной статьи об Аксенове. Потому что все-таки Аксенов, да, это третья волна, но третья волна, которая опиралась всегда на то, что оставлено, а не пыталась адаптироваться в американском контексте.
Это очень интересно, потому что вся третья волна, все знаменитые писатели, или все наши генералы третьей волны, по моим представлениям, они скорее договаривали в эмиграции то, что им не дали сказать в России, и в этом смысле третья волна была филиалом нового мира или юности. И Аксенов не исключение, хотя как раз Аксенов писал и по-английски, и печатался много в Америке, и жил в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Но кого же тогда вы относите непосредственно к писателям третьей волны?
Хочется нам это или не хочется, но мы всегда ориентировались на временные границы.
Как вы определяете границы третьей волны?
Границы – это 70-е годы. Это вполне четкие границы, которые были определены как раз политически, когда были открыты ворота Советского Союза, и эта волна хлынула. И она не была литературной, и она не была диссидентской. Она опять была у нас национально-еврейской. Плюс на этой волне кто-то был выслан, кому-то удалось уехать, скажем, как Коржавину, не по политическим причинам, но, с другой стороны, из-за невозможности дальше существовать в Советском Союзе. Поэтому эта волна, она все-таки бытовая, назовем ее, украшенная рядом имен.
А кого вы перечислили?
Юру Кашкарова, которого забыли все. Саша, вы должны о нем написать, потому что...
Да, он был великим эстетом.
Да, и он был очень талантливым прозаиком. Но вы не поверите, как тяжело было что-то найти, когда был юбилей его. Профессор Литковская вспоминала шапошное буквально знакомство, просто они по новому журналу вместе работали. Слава богу, что смогли из нового журнала в этой книге Сашу Сумеркина перепечатать блестящий очерк о Юре Кашкарове. Но в последнем номере июньском нового журнала, посвященном русской миграции в США, мы делаем архивную такую перепечатку, главу берем из его повести «Ист-Вест». Его надо возвращать дальше. Ну, Довлатов. Дальше. Полек.
Гриша Григорий, Полек.
Да, Гриш. Да. Более того, скажем, Игорь Ефимов.
Слава богу, жив.
Инна Близнецова, живая, здоровая.
Инна Близнецова, человек, Саша, который пишет скальдические стихи. Это большая редкость. Марина, да. Как по-вашему, чем третья волна принципиально отличается от первых двух?
Это советская волна. Если первая волна, она знала Россию, и она жила здесь в эмиграции, она блестяще адаптировалась. Не надо говорить, что сидели на чемодане, и чемоданы, конечно, были, и надеялись сначала, почему во Францию, а не в США, потому что ближе из Франции возвращаться потом в Петербург и в Москву. Почему вообще была эта зарубежная Россия выстроена? Сохранить все, чтобы вернуть куда? Да на освобожденную от большевиков землю. Стихами, не стихами, но вернуться. Хотя очень хорошо выстроили американскую культуру, ну, посмотрите, балет, музыка, не знаю, радио, телевидение,
рестораны.
Так дальше, рестораны, конечно, и так дальше. То есть много здесь делали. А очень сложная судьба второй волны дипийцев, она их на самом деле просто прибила к первой волне. Сначала их воспринимали как советских, но вот этот опыт исторический был настолько коротенький, что мировоззренчески они сумели прилепиться именно к первой волне.
И, может быть, в этом заключается трагедия культурной третьей волны?
Там, скорее, недоразвившиеся таланты. Прекрасно в этом последнем номере, буквально один абзац, как вставочку к статье Сенкевичу «Второй волне», написал Сергей Львович Галлербах. Это были поколения, которые выживали. Они из одного концлагеря попали в другой концлагерь.
Это было очень трагическое.
И выжить бы, а дальше все приложится.
Несмотря на это, они любили и занимались культурой. Вячеслав Клавдевич Завалишин, которого я хорошо знал, в лагере. ДП выпустил Гумилёва.
Гумилёва. А вы знаете, что он «Конька-горбунка» для детей дипийских выпустил? Это вообще первая была дипийская
нон-великолепная. Он был великий знаток Малевича.
Да. И я вам скажу, что хотя талант недоразвился, просто не так жизнь выстраивалась, но ведь то, что мы называем сегодня славистикой, это было выстроено второй волной.
Ну а что же такое советская волна?
И вот советская волна. Знаете, я когда-то давно на фоне перестройки, тоже в каком-то таком вот ток-шоу, мы размышляли, ну вот почему так все быстренько и славненько в Чехии, в Польше, да, все так лепится, а вот в экс-Советском Союзе, вот в России, в частности, не лепится, и вот распалась, и вся территория, все связи, все механизмы сломаны, и, в общем-то, и сейчас, прямо скажем, еще только лепится, а все уже живут. Я тогда это сказала так, жива была бабушка. То есть вот этот исторический период, он был настолько короткий, что были еще носители памяти исторической, которые могли рассказать,
как
сказать,
в Латвии,
как оно
где
было.
У каждого оказались
абсолютно
документы
верно.
На владение
да,
собственностью.
Да,
всё-таки
вот они
все
еще не истлели, эти документы. Да. А здесь уже бабушка помнила только целину. Это советские люди по менталитету. Да, вот задача. Ведь в чем идиократия вообще страшна, как феномен, что действительно выковывается некий новый образ человека, и он был выкован. Советский человек. Памяти исторической у него нет, точнее, она есть советская, искаженная, с какими-то вот несоответствиями, которые заставляют наиболее интеллектуально, то, что мы называем интеллектуальной элитой, задумываться, ну как же, ну вот дырка-то, вот шло-шло-шло, и вдруг не совпадает. Но ведь это не в массе, масса-то же советская.
Знаете, мне трудно с вами согласиться, потому что я не считаю третью волну бытовой,
только...
или как колбасно ее называют еще в России, просто потому что третья волна вынесла в Америку крупнейшую писателей, литераторов, художников. И вообще, самые интересные явления в 70-е годы были здесь, а не там.
Я
и,
с вами
понимаете,
согласна.
Сказать, что советский человек, Бродский уже трудно, Синявский тем более. Довлатов может быть, но тогда что такое советский человек? И мы уже с вами впадаем в сложные головоломные проблемы. Третья волна, в сущности, была продолжением России на американской территории, но это то продолжение, которое привело к перестройке.
Знаете, было...
Знаете, Мария Синявская это сказала, третья волна – это капля крови, взятая на анализ.
Это красиво. Интеллектуальная элита – это хорошо, это никого не унижает, это нормально. Но что их характеризовало? У них ведь тоже своя особенность. Вот это отрицание России, бунинской России, скажем, алдановской России. Не понимали Бунина на самом деле, не понимали Алданова вообще. Почему? Потому что нет точек соприкосновения, они потеряны. Слишком большой исторический отрезок времени был прожит, все забыто.
Вот коробки на пригорке, сделаны из тюки-тюки. Вот коробки на пригорке, little boxes all the same. Тут зеленая, а там желтая, это синяя, а там красная. И все сделаны из тюки-тюки, and they all look just the same. И все люди в этих домиках посещали университеты, все разложены по коробочкам, как положено, all the same. И здесь и листы, и дантисты, и всякие начальники, они сделаны из тюки-тяки, and they all look just the same.
Мы продолжаем беседу с Париной Адамович, главным редактором нового журнала. Марина, хотя ваша книга вышла совсем недавно, сегодня, буквально сегодня, ситуация резко меняется в России, а значит и в эмиграции. Последние законы, ужесточающие ситуацию в России, возможность цензуры, преследование интернета и так далее, ведет к тому, что роль эмиграции может опять стать очень существенной. Как вы относитесь к такому анализу ситуации?
Здесь есть своя правда, но вот вы в предыдущем отрезке нашего разговора упомянули достаточно расхожее определение вашей же эмиграции, колбасная эмиграция. Я хорошо отношусь к желанию человека просто жить.
Я тоже.
Сытно поесть, иметь дом.
Не столько сытно, сколько вкусно, скажем так.
Вкусно поесть и иметь свой дом. То есть к нормальной бытовой жизни. Я резко отрицательно отношусь к идиократии как к идее. Нет хорошей идеи, если при этом умер человек. Поэтому, с одной стороны, в России идет процесс выстраивания. И после такой пропасти, вот как вы из ледника будете подниматься, из этой прощелины?
Я знаю как. Так же, как Восточная Европа, Центральная Европа, как Прибалтика, как Грузия.
Правильно.
Существует вообще достаточно много примеров.
Да, но у каждого своя длина пути. Я в этом смысле такой исторический православный оптимист. Все там будем. Очевидно, требуется больше времени. И я думаю, что мы с вами, Саша, до этого счастливого времени не доживем.
Тем
Но
более
оно будет.
Тем важнее, что произойдет в процессе. Как бы хорошо или плохо это ни кончилось,
конечно,
но сейчас, сегодня, завтра мы должны быть, по-моему, готовы к тому, что роль эмиграции изменится.
Она уже меняется. Она уже становится более активной. У человека есть врожденное право жить там и так, как он хочет, даже если нам с вами, Саша, это не нравится.
Сегодня ситуация опять меняется, и легко предположить, что в связи с зажимом гаек опять хлынет сюда поток и литературы, и культуры, и опять понадобятся эмигрантские газеты, эмигрантские журналы. Может быть, это уже будет в виде интернета или видео каких-то проектов. Но так или иначе, ваш новый журнал, который был последний такой Атлантидой, да, который исчезал, мне кажется, что у него сейчас очень острый момент в его жизни. Как вы предвидите такую ситуацию? Готовы ли к ней?
Готовы абсолютно, потому что эта ситуация осознанная. Она осознана раньше, еще, скажем, там, в 90-е годы. Получалась странная ситуация, что в тот момент вне границ Российской Федерации было около 25 миллионов русскоязычного населения. Ни в один из этих моментов не было даже мысли перевести новый журнал в Россию, потому что в России есть и «Звезда», и «Новый мир», есть свои журналы, все ниши культурные заполнены. А
то
здесь
ждали,
где печататься? Просто надо было дать площадку, где людям печататься. И идея, которая мне очень близка, идея выношена, опять же, первой эмиграции. Ведь структура зарубежной России, Саша, сложилась. Вот книга – это доказательство. Посмотрите, это отдельная культура, это отдельная территория, это население целого государства, у него просто нет границ. В культуре, и вы это лучше моего знаете, не бывает пауз. Или это поступает на развитие, или все, или обрыв.
К счастью или к несчастью, но русская культура найдет себе дом и в Америке. Последний вопрос. Кто ваш любимый герой в книге?
По-разному. Начнем с общественных деятелей. Два человека. Два князя. Князь Алексей Павлович Щербатов, Рюрикович. Два Рюриковича, между прочим, с которым я дружила много лет и который мне очень много дал для моего понимания эмиграции. И человек, которого я не знала, это князь Белосельский-Белозерский.
Когда он умер, я служил в Новом русском слове, и пришлось выпустить отдельную газету, чтобы напечатать все похоронные объявления.
Да.
Столько
он
было
достойный.
У него поклонников.
Он фактически выстроил послевоенную эмиграцию. Если мы будем говорить о том, что ближе к новому журналу, я преклоняюсь перед двумя людьми, профессором Михаилом Карповичем, который выстроил новый журнал. Вот в том его виде, как вы видите, вот эта структура, эти идеи, эти темы, все было им задумано. Но любимый писатель все-таки Алданов. Я очень рада, что и в России теперь его знают. И это заслуга нового журнала. журналы, что...
И Набокова, Алданов, который сказал, что про Бунина он не знает, да, но Алданова он любит. Услышать такое от Набокова очень трудно. Марина, вы надеетесь издать продолжение вашей книги?
Надеюсь, но это просто такой штрих. Можно ту же идею повторить, но более фундаментально. Даже фотографии покрупнее бы хотелось.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Марина Адамович. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.